Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович, как всегда, знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Данила, привет!
Ксюша, привет! Действительно, очень большие развития в дипломатии. Как визиты серьезные состоялись, так и дипломатическими усилиями пытаются спасти людей в Мариуполе. Есть новости о санкциях, но начнем мы, как всегда, с того, что происходило в самой Украине, где стреляли, какие передвижения войск и так далее. Что у тебя есть, Ксюша?
Я начну с луганского направления. Там, как и все последние дни, сохраняется очень напряженная обстановка. И вот сегодня стало известно о том, что после обстрела со стороны российских войск одно из лучших образовательных учреждений Луганщины, Лисичанская гимназия, сгорело дотла. Это историческое здание. Его построили в конце 19 века. И гимназия входит в ансамбль бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Она входила в топ-100 лучших школ страны. И, что самое интересное, эта гимназия выдержала две мировые войны, и первую, и вторую, и бой за город в 2014 году, когда начались военные действия на территории Донбасса еще 8 лет назад. Но вот не выстояла сейчас, когда началась полномасштабная война в Украине. Это уже не первое, к сожалению, сообщение о том, что уничтожаются и лучшие учреждения в той или иной области, или памятники архитектуры. И я знаю, что в Украине ведут учет, есть сайт специальный, на котором ведется список, какие памятники архитектуры пострадали или были уничтожены, потому что это все тоже военные преступления. Как сообщили в оперативном командовании Юг, 2 мая после полудня россияне нанесли удар 3 ракетами по Одесской области. И они продолжают попытки уничтожить неработающий сейчас мост через устье Днестровского лимана в Затоке. А также дважды наносили ракетные удары по этому мосту еще в конце апреля. Мы об этом рассказывали. Мост не был разрушен, но движение по нему официально было прекращено в целях безопасности. Обстрелы были и в Запорожье. Российские военные 1 мая били по многоэтажным домам города Орехово. Погибли 2 человека, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. Российские военные били по гражданской инфраструктуре, я цитирую официальное заявление, по инфраструктуре Орехова. Попали в многоэтажные дома. В результате обстрела с травмами разной степени тяжести в больнице были доставлены 4 человека. Еще 2 мужчин от полученных осколочных ранений погибли. Ну и несколько слов о ситуации в Мариуполе. Я думаю, что ты дополнишь тоже мой рассказ. Во-первых, началась эвакуация сегодня жителей Мариуполя. Как сообщил советник городского главы Петр Андрющенко, выехали автобусы из Мариуполя. Он подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод «Азовсталь», но утром обстрелы стихли, и он это связывает, прекращение обстрелов, именно с эвакуацией. Также советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в Мариуполе россияне убили десятки тысяч человек. Но до сих пор неизвестно, какая действительно цифра, но счет идет на десятки тысяч. И вот он это подчеркнул в очередном своем заявлении и сказал, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия. Но и продолжают устанавливать личности россиян, которые причастны к массовым убийствам в Буче, к массовым убийствам мирных жителей. Прокуроры и полиция установили личность первого подозреваемого, командира подразделения Нацгвардии России Сергея Колоцея. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, именно этот военнослужащий, как установили прокуроры, убил 18 марта 4 безоружных мужчин. И, кстати, установлено также, что он пытал людей, заставляя признаться в подрывной деятельности якобы против российской армии. Он забрал одного из местных жителей, как говорят, на подвал, вот такое выражение есть, где избивал его руками, прикладом автомата. Также мужчину вывозили на так называемое место казни, где стреляли возле уха, имитируя расправу. Ну, кстати, об этом были многочисленные сообщения сообщения о том, что вот таким образом издевались над людьми в оккупированных районах, которые потом оставили российские войска, это далеко не первое сообщение, что делали вот именно так. Но я думаю, что ты дополнишь еще мое сообщение о том, что происходило вот в эти дни.
Да, есть еще некоторые военные сводки. В частности, сообщается, что войска России стягивают все больше силы, готовятся начать наступательную операцию в направлении Николаева и Кривого Рога. В Донецкой области российские войска продвинулись к Великой Новоселовке и вышли на окраину Времьевки. Попытка прорвать украинские позиции, сообщают украинские источники, у Новомихайловки и Марьинки не увенчались успехом. Ну и в районе Северского Донца российские войска захватили Яцковку, Коровий Яр и продвигаются в направлении Крымки и Александровки. Также вот ты сказала про Мариуполь. Украинская военная администрация этого города сообщает, что российские военные эксгумируют и вывозят тела погибших мирных граждан в грузовиках для гуманитарной помощи. В городе высокая смертность из-за нехватки питьевой воды, еды, лекарств. Ты сказала, что речь может идти о десятках тысяч погибших. Ну, надо сказать, действительно, это огромный был порт, достаточно населенный, и он, наверное, подвергся такому нападению и таким обстрелам, которые сравнимы с самыми известными в человеческой истории трагедиями, как Герника, Дрезден и так далее. Также за последние сутки Харьков 5 раз подвергался артиллерийским обстрелам. Это рассказал глава местной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, 3 мирных жителей погибли и 8 человек ранены. Последние данные Управления Верховного комиссара ООН по беженцам. С начала войны Украину покинули более 5,5 миллионов человек. Это почти 13,5% всего населения страны. Большинство из них направились в Польшу и страны Шенгенского соглашения, небольшая часть в Россию, Беларусь и так далее. Теперь еще немножко о военных передвижениях и военных визитах. Сообщалось раньше, что буквально на передовую, где российская армия ведет агрессивную войну против Украины в Донбассе, приезжал начальник генерального штаба России генерал Валерий Герасимов. Даже были сообщения о том, что он был ранен. Но насчет того, что он ранен, это, похоже, не подтверждается. Но США, и об этом сегодня говорил высокопоставленный представитель Пентагона, подтверждают, что Герасимов, да, был в Донбассе на прошлой неделе. Не могут, правда, вот подтвердить сообщение о том, что был ранен. И вероятно, Герасимов там был с такой надзорной, наблюдательной командной миссией, сейчас уже вернулся в Россию, он не остался в Украине. Также США подтверждают, что в Украине были убиты несколько высокопоставленных российских генералов. Естественно, представителю Пентагона задавали вопросы, связанные с тем, что украинские военные атаковали штаб российской армии в Изюме в субботу вечером. Ну, вот там вроде бы и побывал Герасимов, но он к тому времени уже уехал. Тем не менее, украинцы продолжают утверждать, что около 200 военных во время атаки на этот штаб убиты, что как минимум один генерал убит и так далее. Что еще говорит Пентагон про ход этой войны? Прогресс России на Донбассе, продвижение в смысле какое-то минимальное и, как назвал его представитель Пентагона, анемичное. Они наступят, объявят о победе, потом отступят, позволяя украинцам забрать захваченные ранее населенные пункты обратно. И российские войска оттеснены в районе Харькова примерно на 40 километров к востоку. Обстреливает до сих пор Россия Мариуполь неуправляемыми боеприпасами, тупыми бомбами, так называемыми. Небо над Украиной, по данным Пентагона, до сих пор не контролируется Россией полностью. Оно остается предметом борьбы между Россией и Украиной. И дипломаты США совершают однодневные поездки в посольство США в Киеве. Но, видимо, туда не ездят военные атташе или их не сопровождает никто из военных. При этом Институт изучения войны, есть такая исследовательская организация в Вашингтоне, обратила внимание, что последние успешные контратаки украинцев со стороны Херсона могут сорвать российское наступление в Донбассе. И это вынуждает Россию перенаправить часть войск, выделенных для главного направления ее наступления, что может снизить его успешность для России. И представляется все менее вероятным, как пишут американские аналитики, что российские войска смогут достичь большего продвижения на востоке Украины. Но, с другой стороны, куда-то они уже продвинулись, и по данным британской разведки, российские власти пытаются легитимизироваться на захваченных территориях Украины. Мы знаем, что в Херсоне самые разные меры применяются, и рубли вводятся, и местные, сотрудничающие с российскими оккупационными силами администраторы новоявленные, говорят на рынке людям: «Вы еще перестроитесь на рубли». Это был большой, хороший материал BBC о том, как вот эта русификация происходит.
Но там же очень многие люди отказываются, естественно, переходить на рубли. Но что самое интересное, вот этого я, честно говоря, не поняла. Я видела репортаж Первого канала, и шла речь о том, что Мелитополь перешел на московское время. А я никак не могу понять, ведь сейчас одно и то же время. Куда он перешел?
Ну, это же надо рапортовать, понимаешь, Ксюша, они рапортуют о том, что вот рубли используются, что русский язык в школах учат, что теперь уже российские медиа там вещают. Действительно, есть кадры российских телеканалов, у которых в углу пометка государственных. Херсон 24, например, да? Это при том, что Москва все время говорит: мы не хотим оккупировать, мы их освобождаем, у нас нет цели менять власть в Киеве. Только что Лавров об этом заявил, вместе с другими заявлениями, о которых мы еще скажем.
Но на самом деле известно, что захватывают медиа, просто целые медиа, газеты, телеканалы.
Конечно.
На оккупированных территориях. Так произошло, например, в Мелитополе с газетой «Мелитопольские ведомости». Их выпускают совершенно другие люди, и они переключились на другой мир.
Ну да, украинское зерно, поскольку вывозить не получается морем, вывозят в Крым. То есть воруют вовсю. В частности, есть случай курьезный, что российские военные, скорее всего, это были чеченские подразделения, вывезли из Мелитополя минимум 27 единиц сельхозтехники. Это CNN сообщила со ссылкой на местного бизнесмена, правда, она его не называет. Ну, в общем, дилерский центр был «Агротек», и американский бренд там был «Джон Дир». Все оборудование этого бренда отправили в Чечню. И общая стоимость примерно 5 миллионов долларов. Но человек, который рассказал об этом, он настаивает, что сначала, значит, они захватили 2 комбайна, трактор, сеялку, потом еще много всего доставили в Чечню эту технику. А она очень была продвинутая в электронном плане. Она была и с GPS-навигацией, и с возможностью дистанционной блокировки, что и было сделано. И, в общем, последний раз по GPS-у увидели эту технику в чеченском поселке Закан-Юрт, где, видимо, она стояла без движения, потому что, как говорили люди в этом репортаже CNN, там пытались хакнуть эту блокировку. Но вот такое бывало с какими-нибудь айфонами, которые обнаруживались потом на африканском континенте. Но вот так, что прямо «освободители», в кавычках, захватывали полностью магазин с сельхозтехникой, не зная, что с ним делать.
Толкали, наверное.
Да, я думаю, что они просто затолкали ее на какие-нибудь фуры и так далее, а когда довезли, разобрались.
Я имею в виду, толкали буквально, чтобы поехала. Знаешь, как машину толкают?
А, ну я про это и говорю, да. Но могли потом, чтобы толкать потом. Вот это выражение «толкнуть что-нибудь». И толкучка, и так далее. И, в общем, конечно, это все вызывает улыбку, но сквозь грусть и гнев, потому что при этом фиксируются военные преступления, о которых ты уже сказала, и правозащитники из Human Rights Watch опубликовали интервью с украинцами, которые рассказывали, что российские военные стреляли по гражданским автомобилям намеренно, прицельно. Как минимум в Human Rights Watch знают о 3 случаях таких вот обстрелов, где были мирные люди. Ну и свидетельств, конечно, гораздо больше. Я говорю только о том, что уже задокументировано с именами, фамилиями, временем, местом и так далее. Но вот все это, конечно, будет дальше фиксироваться. Снежный ком этих вот преступлений, данных о них нарастает с самопризнаниями российских военных, потому что люди, которые, например, прошли фильтрационные лагеря в России и чудом попали обратно каким-то образом, они рассказывают о том, как там с ними делились «освободители» в кавычках своими практиками на оккупированных территориях. Но не все так совсем уж грустно. В Бородянке, вот в той, которой такие же зверства происходили, как и в Буче, из разрушенного дома спасли кота. Это удалось сделать украинским активистам, которые искали специальное приспособление, автовышку. Кот застрял на 7-м этаже полностью разрушенной многоэтажки. Он стоял на таком осколке пола одной из квартир. И ему было некуда совершенно деваться. Его заметили, сфотографировали. Концертный промоутер украинский Евгений Кибец написал в Фейсбуке пост с просьбой помочь разыскать такую вот автовышку, чтобы достать кота. И в понедельник это было сделано, слава богу.
Раз уж мы заговорили о таком счастье сквозь слезы, сквозь трагедию, я расскажу тогда историю медсестры из Лисичанска, которая подвергается постоянным обстрелам. Вот я как раз упоминала в начале выпуска Лисичанскую гимназию. В Львовской больнице состоялась свадьба медсестры из Лисичанска, которая из-за взрыва потеряла обе ноги и 4 пальца на руке. 27 марта 23-летняя медсестра Оксана и ее гражданский муж Виктор, они возвращались домой. Женщина шла впереди, и она успела обернуться, чтобы предупредить Виктора о том, что небезопасно. В это время прозвучал взрыв. Сам он не пострадал, ее гражданский муж, а Оксана, к сожалению, получила вот такие тяжелые травмы. Ее эвакуировали, доставили во Львов, во Львовскую больницу. Сейчас она ждет реабилитации, но вот пока она там находилась, они решили официально пожениться. И им волонтеры испекли торт, они достали где-то белое платье и кольца. У них есть 2 детей, они живут вместе уже 6 лет, но вот просто не были официально именно женаты. И во Львовской больнице прошла их свадьба.
Да, действительно, вот кадр, где он держит ее на руках, от него ком в горле. Ну, я думаю, что у многих тех, кто побывал сейчас в Украине, увидел свидетельство мужества людей там, какие же чувства по поводу всего происходящего. Только что там побывала посол доброй воли ООН и известная киноактриса Анджелина Джоли. Она была во Львове и Бориславе, и оттуда были смешные фотографии, как она заходит в какое-то кафе.
Львовские круассаны. Уже была шутка о том, что Илон Маск собирается купить это кафе.
Да, надо сказать, что вообще всякая львовская выпечка везде очень популярна, в том числе и в Киеве. Но вот там сидит парень в наушниках и делает что-то жутко для себя важное, и не видит, что у него за спиной Анджелина Джоли там машет рукой, позирует для фотографии иногда, может быть. Но вот он занят там чем-то страшным, важным. Все про него шутят, как мальчик пропустил Анджелину Джоли. Видимо, было что-то поважнее.
Да, невероятное количество мемов предполагали, что он либо слушает Арестовича, либо он проверяет, как самочувствие Путина, так сказать, с надеждой, читает новости, или он читает...
Либо отправляет 200 тонн гуманитарной помощи, там много всего было.
Да, отправляет гуманитарную помощь. Или он читает книжку про успех, или слушает лекцию про успех, как стать успешным. А в это время за его спиной Анджелина Джоли. Но тут надо сказать, как отреагировал Россия на этот визит всемирно известной актрисы, кинозвезды, посла доброй воли ООН. Как отреагировала Россия? Во-первых, огромное количество хейта в соцсетях. Я читала посты, в которых люди пишут о том, что огромные посты, кстати, не ленятся, посвящают визиту Анджелины Джоли во Львов, а пишут о том, что, конечно же, она бездарная актриса, что все у нее ботоксное, но тут мы воздержимся от параллелей, потом, что фальшивая у нее эмпатия, и вообще она пиарится. Ну, по всей видимости, Анджелине Джоли очень нужен пиар, потому что мало кто о ней знает. И она вот таким образом пиарится. Ну, невероятное количество гадостей. Плюс высказалась представитель российского МИДа Мария Захарова, конечно же, не могла это обойти стороной. Она тоже сказала, что Анджелина Джоли пиарится. Тина Канделаки, телеведущая, просто возмутилась этим поступком и сказала, что ее тошнит от Анджелины Джоли. А Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, ей посвятил стихи. «Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в 3 охвата». Но дальше я там не буду цитировать. Он удалил эти стихи потом. Но многие успели сохранить, чтобы, так сказать, талант был на виду.
Но, надо сказать, не только визитами Анджелины Джоли известны прошедшие несколько дней. Во всяком случае, есть и политический очень большой визит. И так, если совсем без иронии, то, конечно же, этот политический визит означает очень многое. О нем стало известно уже после того, как он состоялся. В конце прошлой недели в Киев съездила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, и уже потом она в Польше дала пресс-конференцию, говорили они с Владимиром Зеленским о помощи Украине, она призвала Украину не сдаваться задирам, но имеется в виду хулиганам и так далее, которые на нее напали, понятно, о ком речь. И вообще она сказала, мы здесь, чтобы драться, в драке задирам спуску не дают. Это ее прямые слова. И я напомню, что в американском конгрессе сейчас проходит закон, который позволяет администрации Байдена потратить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, также экономическую, гуманитарную и так далее. Это видно, что Конгресс и администрация здесь действуют совершенно заодно, и вообще по украинскому вопросу, несмотря на большие разногласия между республиканцами и демократами, Конгресс в основном един.
Я еще добавлю, что первая леди США Джилл Байден на днях собирается посетить Румынию и Словакию с 5 по 9 мая, где она встретится с американскими военнослужащими и персоналом посольства США, а также перемещенными украинскими родителями, детьми, семьями, гуманитарными работниками и учителями.
Если же говорить о Европе, то сегодня в Брюсселе собрался чрезвычайный совет ЕС по энергетике. Он посвящен требованию, выдвинутому России, о том, что за российский газ должны платить в рублях. Этот совет не будет обсуждать санкции, и в том числе эмбарго на нефть, о котором речь позже. Но министр экологического перехода Франции, которая председательствует в этом совете, сказала, что Россия грубо и в одностороннем порядке решила перекрыть снабжение газом Болгарии и Польши. Поэтому она решила созвать этот чрезвычайный совет, чтобы, во-первых, заверить в солидарности коллег из Болгарии и Польши, а также осудить то, что делает Россия. И она сказала, что не будут платить в рублях, потому что Евросоюз не может согласиться с такими маневрами, с переходом на рубли и так далее. Но теперь о нефтяном эмбарго, как я уже сказал, Австрия готова участвовать в эмбарго из России нефти. Раньше Австрия говорила, что не очень хотела бы этого. Но сейчас Австрия говорит, что готова участвовать в случае, если такое решение будет принято Еврокомиссией. Это сказала там же, видимо, на чрезвычайном совете ЕС по энергетике министр климата, окружающей среды и энергетики Австрии Леонора Гевелессер. Нефтяное эмбарго из России явно на повестке в Евросоюзе, но у него есть один очень серьезный противник. Этот противник, судя по всему, политический даже, а не экономический. Это Венгрия. Венгрия, буквально насмехаясь, говорит, что заблокирует все дальнейшие эмбарго и ограничения на российские энергоносители для Европы. И вот в самом Евросоюзе уже начинают думать, что же делать с самой Венгрией, потому что получается, что, в общем, одна из важных стран ЕС и НАТО выступает фактически как союзник Владимира Путина. Если продолжать тему санкций, то правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении примерно 170 российских сенаторов и 6 компаний из оборонного сектора. Об этом сегодня стало известно от главы МИДа этой страны Нанаи Махуту. И теперь под санкциями Новой Зеландии, я думаю, что примерно то же самое, что и Австралия они делают, находится около 400 граждан России. Про санкции. Россия не допущена к участию в конференции ЮНЕСКО во Всемирный день свободы печати 3 мая. И очень недоволен этим российский МИД. Он начинает обвинять, я сейчас цитирую, группу известных крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику отмены России и так далее. В общем, вот эти вот расширенные от удивления и непонимания глаза российского МИДа, они уже становятся каким-то очередным мемом. Они все время выражают удивление, возмущаются нарушениями прав человека, когда у всего мира на глазах агрессия, оккупация, военные преступления, расстрелы, бомбардировки неизбирательные, пытки доказанные. То есть вот постоянное ощущение, что российские официальные лица выполняют некий такой запрограммированный танец для одного зрителя, чтобы он был доволен, что все там сопротивляются, поддерживают его риторику и так далее. С другой стороны, конечно, западная оценка, уже высказывавшаяся, что есть группа вокруг Путина, которая была, так сказать, за эту войну, она тоже, скорее всего, справедлива, потому что, ну, мы слышим, что говорил Патрушев, мы слышим, что говорил Нарышкин все это время, какие были выдумки и про биолаборатории, и всякие зараженные комары и так далее. В общем, все эти заявления российские, они настолько расходятся с реальностью, что иногда их просто нужно цитировать, чтобы иллюстрировать уровень оторванности. Вот все знали Сергея Лаврова как более или менее профессионального дипломата. Он все-таки с советских времен был на дипломатической службе, довольно молодым человеком представлял СССР в ООН в начале 80-х годов. Вот сейчас Сергей Лавров договорился до того, что предположил наличие еврейской крови у Гитлера. Вот он в интервью итальянской, по-моему, газете сказал, что если он не ошибается, а он может ошибаться, у Гитлера была еврейская кровь, и, как сами евреи говорят, самые худшие антисемиты среди евреев. В общем, он наградил такого... Что...
А к чему он это сказал? Это чтобы доказать что?
А ему задавали вопрос. Вы говорите, что денацифицируете Украину, но как вы можете Украину денацифицировать, если у нее президент еврей? Как это может быть? И вот на это он отвечал, ну вот, поправьте меня, там, я могу ошибаться, но, кажется, у Гитлера была еврейская кровь. Короче, в Израиле это вызвало страшную реакцию. То есть Израиль, который более или менее занимался чуть ли не посредническими миссиями, пытался более или менее остаться в контакте и с Россией, и с Украиной. Вот есть ощущение, что этому приходит немножечко конец, потому что, во-первых, вся израильская власть взорвалась комментариями, но и МИД Израиля сегодня вызвал посла России Анатолия Викторова, глава МИДа Израиля, назвал высказывания Лаврова непростительными, возмутительными, и сказал, евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это какой-то вопиющий уровень расизма.
Ну, а могли бы и сказать, чтобы Лавров фильтровал хрюканину?
Да, мы знаем, что известный криминальный бард Новиков из Екатеринбурга недавно сделал...
Директор театра, между прочим.
Ну, замечательно, я помню его по песням в основном. Сделал замечание очень стилево выдержанное.
Да, но я как раз вот с самого начала могу рассказать эту историю. Вообще за эти выходные накопилось огромное количество каких-то цитат, высказываний, которые, конечно, стали мемами. Ну вот, в частности, упомянутая нами хрюканина. Дело в том, что телеведущий Владимир Соловьев 27 апреля беседовал с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и назвал Екатеринбург, цитирую, центром мерзотной либераты. И полпред с этим согласился. Но губернатор региона Евгений Куйвашев записал обращение к Соловьеву, которому пожелал следить за своим языком. Это пока такая мягкая версия была. Он также отметил, что после высказывания журналиста количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. Видимо, он там гастролирует с лекциями, но и не только там. А Соловьев, ну, они обменивали с любезностями, он посоветовал Куйвашеву немножко прийти в себя, а вот Александр Новиков, тот самый упомянутый тобой, многократный обладатель премии «Шансон года», записал видеообращение к Соловьеву, как житель этого региона, оскорбленный. И он сказал, что если бы уралмашевская группировка отвечала Соловьеву, то она бы сказала: «Слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города». Но и вот эти слова Штрибан, многие, кстати, вообще не знали такого слова, я тоже не знала. Это что-то типа старпер, извините, пожалуйста, но более с таким уголовным привкусом. А хрюканину, ну, соответственно, выражение «фильтруй хрюканину», оно уже тоже разошлось очень широко.
Ну да, и, в общем, автор песни «Город древний, город славный», видимо, счел себя сильно задетым, потому что отвечал он решительно. Ну, насчет решительных ответов я продолжу в теме санкций. Россию, как я уже сказал, не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО во Всемирный день свободы печати, а УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона 22-23. От Еврокубках отстранены, отклонили заявку России на проведение чемпионатов Европы 28-32 годов. Так что, в общем, как-то не получается у России стать футбольной державой в ближайшие десятилетия, видимо. И финская фирма Fennovoima, довольно известная фирма, финский энергетический концерн, он расторг контракт с корпорацией «Росатом» на строительство атомной электростанции. И это вот то, на что Россия еще надеялась, что, ну, так сказать, могут где-то нас отменять, но энергию просить будут, но вот не все. И если говорить еще о новостях культуры, раньше мы говорили о новостях отсутствия культуры, иллюстрировали это Лавровым и Соловьевым, а присутствие культуры заключается в том, что бывший Битл, легендарный британский музыкант Пол Маккартни, он сейчас гастролирует в США. Представляете, да, сколько ему лет, и он до сих пор скачет вообще как молодой. Ну вот, мировое турне у него идет, и на сцене в городе Спокен, это штат Вашингтон, он появился с украинским флагом в руках. И это, конечно, было всеми замечено. Надо сказать, что солидарность с Украиной в мировой культуре просто огромная.
Тем временем появляются все новые символы Украины, и некоторым из них даже хотят поставить памятники. Все знают знаменитый кухонный комплект, такой шкафчик кухонный, который выдержал во время обстрелов Василькова, это в Киевской области. И с этим шкафчиком было много мемов, что, мол, шкафчик выдержал, и мы выдержим. Держитесь. Но многие потом обратили внимание, что наверху стоял такой петушок, фигурка петушка керамического. И он тоже уцелел. Он был просто покрыт весь пылью вот от того, что здание там частично рухнуло. И вот этот петушок, и таких птичек выпускает местный завод, такие фигурки, он стал действительно одним из символов сопротивления, символов такой стойкости украинского народа. Его себе поставил, ну, в таком временном импровизированном кабинете Владимир Зеленский. И он действительно стал легендарным. Так вот, ему хотят установить монумент. Об этом сообщила глава Василькова Наталья Баласинович. По ее словам, на 2 мая уже зарегистрировано 3 проекта памятника Васильковскому петушку и предлагают самые разные варианты. Думали даже про фонтан в виде вот этой фигурки. Это было бы не банально и интерактивно, подчеркнула она. Я думаю, что на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Слушайте нас каждый день. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.